Следствие шестое. Колобок против Дебеленко. По всей Москве уже давно наступило раннее летнее утро, и только в Краснопресненском детском парке запутались остатки темноты. Знаменитый сыщик Колобок проводил в НПДД совещание с сотрудниками. Если вы не забыли, НПДД – неотложный пункт добрых дел. Колобок – великий сыщик, друг детей. Его сотрудники – Колобки – это военизированный помощник Булочкин и лаборантка с химическим уклоном Колбочкина. Колобку было тесно. По нем плакала Европа, а он занимался в Москве мелочами. Он тигриным шагом метался из угла в угол помещения, которое было совсем небольшим. Весь НПДД был размером с кабину лифта из хорошего дома. В комнате было тепло и уютно, как-то очень по-домашнему. Пахло кофе и подожженной манной кашей. Однако Колобок был очень сух и чрезвычайно официален.
«Удивительное дело», — говорил он, — «преступность в нашем парке с каждым днем падает, а преступников становится все больше и больше».
«Что же тут удивительного?» — сказала Колбочкина. «Преступностью в нашем парке командует директор товарищ Надежный. Он пишет на главной доске, что она падает, а преступниками командуем мы их ловим. Вот их все больше и больше становится».
«Не очень-то мы их ловим», — добродушно проворчал Колобок. «Кривоватый тип Дебеленко, который кошек и собак на шапки переводит, до сих пор еще не найден. Из музея боевой славы нашего парка похищена боевая шашка командира товарища Крылатенко. Нет ни шашки, ни преступника».
Колобок сделал несколько мягких, тигриных, почти неслышных шагов. Неслышных, потому что он был в валенках.
«Скажите мне, товарищ Булочкин, как вы будете смотреть в честные глаза наследников нашего командира? Они, можно сказать, оторвали шашку от семьи для нашего музея, а мы за ней не уследили».
Дисциплинированный Булочкин покраснел. Он не знал, как ему смотреть в честные глаза наследников.
«А вы как будете смотреть, товарищ Колбочкина?»
«Зажмурившись, нашлась верная помощница».
«Разве что», — сказал Колобок. «Да. Печально подвел он итоги. Нет ни острой шашки, ни преступника».
«Их надо брать по отдельности», — твердо сказал Булочкин.
«Почему?» — удивился Колобок.
«Вместе они очень опасны».
И тут в дверь позвонили. Колобок схватил большущее увеличительное стекло и стал рассматривать разбитую форточку, лежавшую у него на столе.
«Войдите».
Вошла строгая сухощавая гражданка, пенсионерно-спортивного вида. Она была в кедах, в тренировочном костюме и с открытым зонтом.
«Караул!» — тихо кричала она. «Двойной караул!»
«Почему двойной?» — поразился Колобок.
«Ребенка украли!» — объяснила продуктовая спортсменка. «Уже второй раз!»
«Гражданка Четверухина!» — строго сказал Колобок. «Мы уже с вами знакомы по аналогичному делу. Вы уверены, что его украли? Может быть, он сам от вас сбежал?»
«Уверена, уверена!»
«Ну, кому он нужен?»
«Такой ребенок всем нужен! Это же будущий Эйнштейн, будущий академик, гордость страны! Тысячи научных открытий в оборонной сфере!»
«Почему в оборонной сфере?» — спросил Колобок.
«Он с танками не расстается!»
«Шеф!» — сказал военизированный Булочкин. «Я чувствую руку иностранной военщины».
«Да», — ехидно сказал Колобок. «В прошлый раз вы чувствовали руку инопланетянщины. И что же оказалось?»
Булочкин виновато заморгал глазами, но продовольственная спортсменка поддержала его.
«Этот продолговатенький товарищ прав. Ребенка украла военщина».
«Отставить споры», — сурово приказал Колобок. «Начинаем действие. У нас есть три преступления. Похищение мальчика – раз. Это вы, Булочкин, берете на себя. Пропажа сабли товарища Крылатенко – это два. Это я беру на себя. И кривоватый тип Дебеленко, который переводит собак и кошек на шапки – это три. Это для вас, товарищ Колбочкина. И имейте в виду, это очень опасный тип. По нему давно уже плачет милиция.
«Шеф, я имею план. Я прикрепляюсь к гражданке Четверухиной», — сказал Булочкин. «Мы вместе ведем поиски».
«Отлично».
«Я отправлюсь в командировку по всем помойкам», — сказала Колбочкина. «Там больше всего собак, и там будет этот кривоватый тип».
«Отлично», — согласился Колобок. «А я отправляюсь в музей боевой славы нашего парка на пару часов».
«Шеф, вы будете там экспонат?» — спросил верный Булочкин.
«Я буду засидант, то есть я буду там сидеть в засаде».
«Ага», — поняла Колбочкина. «Преступник всегда возвращается на место преступления, и тут-то вы его цап и хватаете за обе руки».
«Ничего подобного», — возразил Колобок. «Следите за моей мыслью. Преступник похитил саблю товарища Крылатенко. Сабля очень опасная штука. Ею можно порезаться, а ножны он не взял. Значит, он придет за ножнами. Вот тут-то я его и задержу».
«Колобок, Колобок», — сказал Булочкин. «А может быть, сабля тупая?»
«Булочкин, Булочкин, вы когда-нибудь рубили капусту? Разве можно рубить капусту тупой саблей?»
«Нельзя. Ничего не выйдет».
«А товарищ Крылатенко рубил не капусту, а головы врагов революции, которой он верно служил, пока его не расстреляли. Так что сабля у него должна быть в 100 раз острее».
«Его расстреляли белые?» — спросил Булочкин. «Которым он рубил головы?»
«Нет, красные. Но к сабле это не имеет отношения».
«Шеф!» — прервала свою задумчивость Колбочкина. «А как я узнаю преступника Дебеленко, по которому плачет милиция?»
«У него такие приметы. Правое ухо больше левого, на груди татуировка. Как мало прожито, как много сделано. И от него сильно пахнет псиной».
«Я никогда не нюхала псину», — сказала Колбочкина. «Эх, была бы у нас служебно-розыскная собака, нам было бы много легче».
«Булочкин, сколько стоит сейчас на рынке хорошая собака? Лучше всего щенок».
«Дорого, шеф. 3 рубля. Я приценялся».
«Ой!» — закричала гражданка Четверухина. «У моего мальчика Лёши есть замечательная собака. Я её всё время хотела выбросить из дома. Теперь я её вам подарю».
«Немедленно дарите», — сказал Колобок.
«Немедленно не могу. Её украли вместе с мальчиком».
«Ладно. Все по рабочим местам», — приказал Колобок.
И запел в полголоса свою любимую песню. Песню о силах разума в Москве.
«Когда общественность слаба, когда уже бессильна пресса, тогда для нас трубит труба, для нас защитников прогресса».
В этой песне был такой припев.
«Если спросят, мы ответим, что желаем счастья детям, каруселей и зверей, и незапертых дверей».
Лаборантка Колбочкина уже 3-й час исследовала помойки и антисанитарные ларьки, но все безрезультатно. Ее постепенно охватывала грусть, переходящая в печаль. 3 часа жизни долой и никаких результатов. Колобок меня за это по головке не погладит. И верно, из своего пионерского детства Колобок вынес всего 1 лозунг. Но какой? «Пионер, не теряй ни минуты!» А она потеряла уже 180 минут. И тут ей навстречу вышел мороженщик Коржиков с тележкой.
«Товарищ мороженщик!» — спросила Колбочкина. «Где вы приобрели такую красивую шапку?»
Мороженщик Коржиков считал себя человеком России, более того, человеком Земли и даже человеком Вселенной. Он всегда говорил так, словно на него смотрят все жители Москвы одновременно. Он говорил заголовками газет.
«Шапки шьют люди! К следующему году дадим каждому человеку по шапке. Не шапка красит человека, а человек красит шапку».
«Вот я и спрашиваю вас, кто красил эту шапку?» — спросила Колбочкина. «Назовите фамилию».
«Краска не валится с неба. Животных красит природа. Это же натуральный соболь или типичный бобер».
«Сами вы, гражданин, натуральный соболь или типичный бобер. Это же типичная собака, крашеная под соболя». Продавец Коржиков снял шапку, внимательно рассмотрел ее, даже лизнул ее и завопил на весь парк заголовками криминальной хроники.
«Мафия проникла в народ! Обман подстерегает нас на каждом шагу! Преступники среди нас! Берегите ваших четвероногих друзей!»
«Не кричите так громко!» — сказала Колбочкина. «Лучше опишите этого человека, как он выглядит, какие у него уши, во что одет, что у него написано на груди».
«Что у него написано на груди, я не знаю», — сказал Коржиков нормальным голосом. «Я его не читал. Уши у него холодные, на лице у него написано, что он жулик, и выглядит он так же. Он все время трется здесь, около помоек».
«Зачем же вы у него покупали шапку?»
«А за тем, что он продает очень дешево, не то что в магазинах. Магазины сошли с ума, лучше растить цены, чем урожай».
С этими многозначительными словами он укатил свою тележку вглубь парка. «Все ясно. Это действует кривоватый Дебиленко», — поняла Колбочкина и твердо решила, что никуда не уйдет из помоек, пока не задержит и не обезвредит этого кривоватого Дебиленко. Тем временем постепенно закончился день, и к парку подступил мокроватый вечер. Посетители покидали аллеи и детские площадки. В лотках и палатках гасли огни. А в музее боевой славы, наоборот, зажегся яркий свет. Ночной сторож, продавец мороженого Коржиков, обходил помещение. Он сторожил музей за полставки и поэтому готовился ко сну на всю катушку. Он тихонько напевал свою любимую сторожевую песню.
«Наши экспонаты — пушки и гранаты, седла лошадиные, сабли и кивера. И картины славные, где солдаты справные на врага бросаются с криками «Ура!»»
Дальше шел припев, который особенно нравился Коржикову.
«Мы, сотрудники музея, не устанем повторять, что не пустим ратозея экспонаты охранять».
Во втором куплете Коржиков был согласен с каждым словом.
«Ох, как портит нервы то, что есть шедевры, что к сигнализации не подключены, и администрации о сигнализации мы сигнализировать день и ночь должны».
А третий куплет ему совсем не нравился. Он был какой-то каркающий.
«Мне без прекращения чудится хищение и под подозрением каждый, кто вошел. Если пионерчики стащат револьверчики, как же это кончится? Все нехорошо».
Не зря он беспокоился. Пока он пел, к нему в тележку залез какой-то тип. Едва он допел последний куплет, как в помещение неслышными рысьими шагами вошел Колобок.
«Насчет пионерчиков я не уверен», — сказал он. «А вот таких людей, как кривоватый тип Дебиленко, вам опасаться стоит».
«Стой, кто идет!» — закричал заголовками Коржиков. «Музей! Это звучит гордо! Музей — это не кабаре! Документы на полку! Почему люди приходят по ночам?»
«Я Колобок», — сказал Колобок. «Вот мое удостоверение. Я прихожу ночью, потому что имею ключи от всех помещений. И по моим сведениям, в ваш музей собирается явиться один очень опасный преступник».
«Сам Колобок!» — закричал Коржиков. «События московского масштаба! Гиганты идут к простому народу! Человек-легенда посещает музей!»
«А вы почему здесь?» — спросил Колобок. «Вы же по утрам торгуете мороженым».
«Это верно», — согласился Коржиков незаголовочным голосом. «Вон стоит моя тележка. Здесь я на полставки. Внуку на варенку коплю.